Иисус видит здесь перед собой искушение вмешаться до определенного отцом времени. Искушение это было тем более сильным, что об этом просила его мать. Однако он знает искусителя, даже если он приходит в образе его собственной матери, и сразу же отражает его резким словом «жено». Он дает ей понять, что ее положение матери не принимается во внимание, когда речь идет о часе и воле его отца. Это резкое слово, адресованное Марии, аналогично слову, сказанному Петру, когда тот, проявляя свою заботу об Иисусе, отговаривал его от мысли о смерти. Евангелие от Матфея, глава 16, стих 23. Таким образом, мать Иисуса услышала резкий и определенный ответ. И именно здесь проявилось, какой опытной молитвенницей была она. Во-первых, она склонилась перед этим ответом. Ни одного слова досады или недовольства не вырывается из ее уст. Мы не знаем, поняла ли она причину этой резкости. Но независимо от того, поняла она или нет, она молча приняла этот ответ. Она знала, то, что он сказал, правильно и хорошо, пусть даже и непонятно. Во-вторых, мы видим, что резкий ответ не поколебал ее уверенности в том, что Иисус услышал ее просьбу и позаботится об этом деле. Она настолько была уверена в этом, что идет к служителям и говорит им: «Что скажет он вам, то сделайте». Она не знала, что именно будет, но она знала, что что-то будет, ведь она передала это дело в руки Иисуса. В-третьих, и это самое важное, она не пытается командовать Иисусом и как-то влиять на него, чтобы он изменил тот час, о котором он говорил. Она слишком хорошо знала его, чтобы что-то предпринимать в этом направлении. Возможно, что раньше, когда он еще жил дома в Назарете, она и делала это. Но она научилась тому, что бесполезно настаивать на том, чтобы он начал немедленно действовать. У него был свой собственный час и время. И ни один человек, в том числе и его мать, не мог что-то изменить в этом. Мария научилась этой тайне молитвы. Оказывается, существует нечто такое, во что мы не можем вмешиваться нашей молитвой, но что мы полностью должны предоставить Богу, а именно, когда и как исполнить нашу просьбу. Другими словами, молитва существует не для того, чтобы мы могли оказывать влияние на Бога и определять время и методы исполнения наших просьб. Если мы употребляем молитву таким образом, то мы поступаем вопреки законам молитвенной жизни. Здесь большинство из нас может многому научиться. Мы так нетерпеливы, в том числе и в наших молитвах. Особенно если какое-то переживание у нас или у наших близких. Мы идем к Богу и настоятельно говорим Ему о нашем переживании, ожидая Его вмешательства. Нужда наших близких и наша любовь к ним придают нам смелости в молитве. Часто это выражается в нашем полном доверии и уповании на помощь Божию. Однако нередко в нашу откровенную и дерзновенную молитву вмешивается нетерпеливость с нашей стороны. Мы сами решаем, каким должен быть ответ. Он кажется нам таким простым. По сути, если Бог хочет исполнить нашу просьбу, то Ему не остается ничего другого, как тут же ответить нам, и именно так, как мы представляем это себе. И в таком состоянии мы заканчиваем нашу молитвенную встречу с Богом. Мы ожидаем час за часом, что Он ответит нам. Но ничего не происходит. Болезнь и нужда продолжаются, и всемогущая рука не вмешивается в естественный ход вещей. Какое разочарование! Какой отпечаток кладет все это на нашу молитвенную жизнь? Мы употребляем молитву так, как ее не должно употреблять. Наша молитва противоречит законам молитвы, и ничего не происходит. Молитва становится напряженной, и мы начинаем уставать. Вот до чего мы довели себя. Разве Бог не услышал нашу молитву? Конечно, Он ее услышал и хочет исполнить. Но это Его дело установить время и способ исполнения ее. Оно придет в свое время. Но мы в этом случае уже не воспринимаем исполнение как ответ. Мы уже давно забыли, что когда-то молились об этой вопиющей нужде. Кроме того, у нас было свое представление об исполнении нашей молитвы. А так как этого не произошло, то мы подумали, что оно вообще не произойдет. Таким образом, наша молитва бывает зачастую услышана так, что мы и не заметили этого, а потому и не получили полной радости и не возблагодарили за это Бога. И здесь мы замечаем, что есть еще много того, чему хочет научить нас дух молитвы. Если бы он смог научить нас хотя бы только этой маленькой, но весьма важной тайне молитвы, вся наша молитвенная жизнь преобразилась бы. Мы сознаем, что этот недостаток в нашей молитвенной жизни, по сути, представляет из себя недостаток доверия Богу. Мы думаем, что лучше Его знаем время и метод исполнения нашей молитвы. Сами того не сознавая, мы часто превращаем нашу молитву в борьбу с Богом. Мы хотим убедить Бога в том, что исполнение нашей просьбы должно произойти тут же и именно так, как мы это представляем. Несознательно мы употребляем молитву для того, чтобы Богу стало ясно, что мы в этом случае, несомненно, правы. Эта борьба с Богом делает нашу молитву беспокойной и робкой. Мы боимся, что не убедим Бога нашей молитвой, и Он сделает так, как считает нужным. И я думаю, ничто не делает нашу молитву такой тяжелой и утомительной, как именно это. Как только дух молитвы научит нас тому, что Бог в этом пункте непреклонен, и что Он сам хочет определять, когда и как ответить нам на нашу просьбу, покой и мир начинает сопровождать нашу молитву. Как только дух молитвы научит нас, что совсем не опасно предоставить Богу время и способ исполнения нашей просьбы, часы молитвы станут для нас часами отдыха и покоя. Лишь тогда мы познаем, что Бог не только хочет исполнить нашу просьбу, но что Он хочет обеспечить нам самое лучшее и благословенное исполнение, ибо лишь Он, всемогущий и всеведущий Бог, может сделать это. Поэтому Он исполнит нашу просьбу в тот момент, когда это наилучшим образом будет служить нам и Его святому делу. И Он исполнит ее так, что это исполнение будет оказывать свое самое лучшее и самое продолжительное действие на нас. Мне хочется привести один пример из нашей повседневной молитвенной жизни. Мы молимся о наших родных, и особенно о тех из них, которые еще не обращены. Мы молимся день за днем, неделю за неделей, год за годом. Однако никто из них не обращается. Если и наблюдается какое-то изменение в них, то скорее в худшую сторону. Они все больше погружаются в грех и все менее восприимчивы к призыву Божию. Невольно в нас возникает вопрос, почему Бог не слышит нашу молитву? Ведь Он слышит многие другие молитвы. Вот, к примеру, верующая семья, чьи дети уже все пришли к Господу. Тем тяжелее и непонятнее видеть своих детей необращенными. И молитва становится чуть ли не требованием. Ты думаешь, что Бог должен спасти твоих родных, и притом немедленно. Здесь также молитва используется в противоречии с ее законами. Мы употребляем ее, чтобы предписывать Богу время и способ спасения наших родных. Но как изменяется наша молитва за наших родных, когда мы научаемся все это вручать в божественные руки? Тогда она становится тихой, доверчивой беседой с Ним о тех, кого мы любим и за кого скорбим, пока они находятся вдали от Бога. Если ты молишься так, ты испытаешь нечто чудное. Ты услышишь голос Божий, который говорит тебе: «Ты любишь твоих близких, но я люблю их еще больше. Я создал их. Я умер за их грехи. Ты и я, мы оба любим их. Давай же вместе стараться привести их в Царство Небесное. Только не отчаивайся и не разочаровывайся, если это потребует какого-то времени». Не правда ли, это будут блаженные часы, которые ты проведешь в беседе с Иисусом о твоих близких? И даже если ты будешь продолжать видеть их прежнее состояние, ты будешь спокоен и полон надежды. Каждый верующий, который определенное время прожил в общении с Богом, имеет более или менее богатый опыт в своей молитвенной жизни. Это часы, когда Бог поднимал нас к себе и прижимал к своему любящему сердцу. Часы, когда Он тихо говорил нашей восхищенной душе. Собственно говоря, не было ничего нового в том, что Он говорил нам. Это были старые, хорошо знакомые нам из Писания истины о кресте, о пролитой на нем крови и о Божьей безграничной любви к нам, грешникам. Однако мы чувствовали, что это Бог говорит с нами. Наши сердца наполнялись бесконечной радостью. Мы никогда не подозревали, что на земле возможны такие чудесные переживания. И мы продолжали молиться. Нам просто трудно было перестать делать это. Сердце было так переполнено, и это было такое блаженство от избытка сердца говорить с Богом. Нам было так легко молиться. Мы ясно видели Бога, потому что были так близки к Нему. Мы видели Его благость. Поэтому нам было легко говорить с Ним о всех наших грехах, заботах и конфликтах, о наших внутренних проблемах, о нашем беспокойстве и наших страхах, а также о наших близких. Мы ничего не скрывали от Него. Все, о чем мы думали, было поводом к молитве и благодарению. Мы говорили с Богом о наших родственниках и друзьях, о верующих и неверующих, о всех сторонах христианского труда. Наше сердце было настолько наполнено любовью и заботой о других, что мы были готовы весь мир нести на руках молитвы к Богу. После таких переживаний мы сказали сами себе: «Я хочу стать совсем другим мужем молитвы. Как мало знал я раньше о блаженстве и значении молитвы. Но теперь все будет иначе. И все стало иначе. Это длилось не только несколько дней, но недели и даже месяцы. Но однажды во время молитвы мы не почувствовали той радости и того святого усердия, которое мы ощущали до этого. Мы думали, это вернется. Сейчас я буду молиться только о самом необходимом, а свои ходатайственные молитвы я продолжу тогда, когда снова почувствую в своем сердце ту же ревность. Мы думали, что невозможно с таким равнодушным сердцем продолжать молиться о многих нуждах. Однако радость и усердие не возвращались в наше сердце. И постепенно мы возвращались на старую дорогу нашей молитвенной жизни. Как могло это случиться? Это случилось просто потому, что мы не научились молиться во имя Иисуса. Даже тогда, когда мы были так близки к Богу и сердце наше было наполнено небесным блаженством, мы не молились во имя Иисуса. Мы молились во имя нашего собственного сердца, во имя нашей собственной любви и заботы. Позже это проявилось очень ясно. Когда наша забота стала ослабевать, мы быстро утратили и стремление молиться так, как раньше. Молиться во имя Иисуса – это, пожалуй, самая глубокая и потому наиболее трудно усваиваемая нами тайна молитвы. Ничего, кажется, так легко не забывается, как это. В Писании сказано о тайне Христовой, Ефесянам, глава 3, стих 4. Имя Иисуса – это величайшая тайна на земле. В небесах знают эту тайну. На земле же она для большинства людей неизвестна. Представь себе грешника, которого просветил посредством Духа Святого небесный свет. Чем дольше он находится в этом состоянии, тем больше познает он свои грехи, свою прошлую жизнь, свою нечистоту, свое бесчувственное сердце, свою вражду по отношению к Богу и свое влечение к греху. Он чувствует, что ему необходимо обратиться к Богу, ведь никто другой не в состоянии помочь ему. Однако, чем ближе он подходит к Богу, тем ему становится все хуже. Бог не может иметь ничего общего с этим скверным, насквозь пропитанным грехом человеком. И тогда Дух Божий говорит ему: «Иди во имя Иисуса». Это имя открывает грешному человеку доступ к святому Богу. Грешник протестует и называет причины, которые должны сделать невозможным для Бога принять такого человека. Однако рано или поздно в его душе становится светлее. Он начинает понимать, что означает имя Иисуса. И он входит в присутствие Божие со всеми своими грехами, со всей нечистотой и упорством своего сердца. Затем Дух Святой говорит ему: «Теперь ты можешь просить, что ты хочешь. Во имя Иисуса ты не только получил доступ к святому Богу, но ты имеешь теперь право просить обо всем, в чем ты нуждаешься». Грешник снова возражает: «Я не могу молиться. У меня нет достаточно веры. У меня нет также любви и сострадания. Мое сердце такое недуховное и равнодушное». Дух Святой спокойно выслушивает эти возражения и говорит: «Все то, о чем ты говоришь, верно. Если ты хочешь молиться во имя свое, то для тебя нет никакой надежды. Поэтому тебе необходимо молиться во имя Иисуса. Ради Иисуса ты получишь то, о чем ты молишься». Молитва во имя Иисуса и является, собственно, молитвой. Это беспомощный взгляд беспомощной души на своего милостивого друга. Чудное действие этой молитвы основано на том, что мы именно в этой нужде открываем Иисусу дверь и впускаем Его в нашу нужду. Мы видели, что Иисус хочет войти в нашу нужду и проявить там свою силу. Дело не обстоит так, что посредством нашей молитвы нам нужно возбудить Его интерес к нам. Тогда наша молитва имела бы неверный акцент. Если Иисус слышит нашу молитву и вмешивается в нашу нужду, то лишь потому, что Он нас любит, хотя мы этого и не заслужили, и своими страданиями и смертью за нас приобрел все то, в чем мы нуждаемся. День и ночь Он готов все даровать нам. Единственное, чего Он ожидает от нас, это чтобы мы просили Его о помощи, ибо Иисус не может и не хочет насильно вмешиваться в нашу нужду. Мы сами должны открыть Ему двери. Это заблуждение, что мы нашей молитвой можем воздействовать на Бога, глубоко таится в нас. Мы думаем, что можем настроить Его на дружеский лад, чтобы Он даровал нам, о чем мы просим Его. Это своего рода язычник в нас, который поднимает свою голову. Язычник пытается приобрести расположение своего божества и побудить его уделить ему от своего изобилия. В нас также гнездятся эти соображения, даже если мы и не сознаем этого. Мы полагаем, что Бог должен что-то увидеть в нас, чтобы исполнить нашу просьбу. Поэтому наша молитва часто превращается в душевное напряжение, причем мы пытаемся проявить такие качества, которые произвели бы впечатление на Бога. Мы, конечно, замечали, что большинство из нас изменяют свой голос, когда молятся Богу. Тон молитвы становится весьма своеобразным, жалобным и даже плачущим. У некоторых это просто сознательное притворство. Но у большинства дело обстоит иначе. Здесь имеет место наивное и в то же время настоящее выражение представления нашего старого Адама о Боге и о молитве. Если Бог услышит, как велика наша нужда и как мы нуждаемся в Его помощи, Он скорее разжалобится и ответит нам. Совершенно другое положение занимаем мы, как только мы научимся молиться во имя Иисуса. Здесь мы познаем, что отсутствие в нас настроения к молитве, а также недостаток веры, не могут помешать тому, чтобы наша молитва была услышана. Ведь именно это делает нас беспомощными, а беспомощность всегда является основанием всякой молитвы. Если теперь Дух Святой показывает нам всю черствость, леность и равнодушие нашего сердца во время молитвы, нам нет необходимости пребывать в состоянии печали и смущения, но Дух Святой откроет наше сердце, так что Иисус сможет войти во все эти наши нужды и наши бессилия. И тогда совершается нечто новое и чудесное. Молитвенные часы становятся действительно часами покоя, в продолжение которых мы возлежим у ног Иисуса и говорим Ему о всем том, что делает нас такими усталыми и унылыми. Когда молитва будет иметь для нас такое значение, мы начнем тосковать о ней и жить в радостном ожидании от одного молитвенного часа до другого. Следствием этого будет то, что мы с нашим Богом сможем что-то делать. И наша комнатка станет не только местом нашего отдыха, но и нашим рабочим местом. труд молитвы. Молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Когда Иисус, возносясь на небо, оставил здесь своих 11 учеников, Он поручил им превышающую человеческие возможности задачу. Они должны были идти по всему миру и всех людей делать поклонниками Христа. Он также дал им указание, чтобы они начали с Иерусалима. Город как раз лежал у подножия Елеонской горы, так что они с того места, где они стояли, могли видеть его. В городе находились палачи Иисуса, на руках которых была его невинная кровь. И они были готовы уничтожить каждого, кто осмелится открыто произнести имя Назарянина. И даже если им посчастливится избежать рук этих палачей, что должны они возвещать? Распятого Мессию, который для иудеев был соблазном, а для эллинов – безумием. И если они с Елеонской горы смотрели западнее, через Средиземное море в направлении центра тогдашнего мира – Рима, то перспектива была не более радостной. Там их ожидало сильнейшее мировое царство, могучая культура, богатейшая духовная жизнь, какую только мир когда-либо знал. Не было ли это почти иронией? Послать простых ремесленников из Галилеи, чтобы весь этот могучий культурный мир приобрести для Иисуса. Правда, позже они в лице Павла получили ученого-сотрудника, который, однако, сам о себе сказал, что и он в величайших культурных центрах ничего другого не хотел знать и возвещать, кроме Иисуса распятого. Однако это оставалось нечеловечески трудной задачей. Но тот, кто послал их, знал, что делал. Двояким образом он вооружил их для выполнения этой задачи. Объективно, он даровал им Духа Святого, который предоставил в распоряжение маленькой Церкви Христа сверхъестественные, неземные силы. Субъективно, он даровал им молитву, посредством которой эти объективные неземные силы должны были стать достоянием отдельных лиц и всей Церкви. О том, как сам Иисус оценивает это вооружение, видно из некоторых его выражений. «Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного». Евангелие от Матфея, глава 18, стих 19. «Истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас». Евангелие от Матфея, глава 17, стих 20. Один из тех, кто на протяжении своей жизни испытывал действенность этого оружия в труде и борьбе, так говорит о нем: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом». Филиппийцам, глава 4, стих 6. Он, пославший их, знал, что это оружие, этот инструмент их труда, сделает их непобедимыми. «Ничего не будет невозможного для вас», — говорит он. Когда он перед лицом своих учеников вознесся на небо, Он так далеко простер свои невидимые всемогущие руки, что мы, маленькие грешные люди, всякий раз преклоняя наши колени, можем касаться их. И всякий раз, когда мы касаемся этих рук, в наши души, в наши тела, изливается нечто от Его всемогущества и через нас распространяется на других. Эта сила настолько обильна и действенна, что нам нужно только указать в молитве на личности или обстоятельства, которые нуждаются в ней, и Господь сил тотчас направляет туда эту силу. Эта сила не зависит от времени и пространства. В тот же момент, когда мы молимся за наших братьев и сестер, находящихся в какой-либо стране или в каком бы то ни было месте, они получают эту силу. Это беспроволочная передача силы, превосходящая все то, о чем могут мечтать изобретатели. Это оружие тем более ценно для друзей Иисуса, что оно недоступно для его противников. И здесь мы видим его милость и его мудрость. Как было бы ужасно, если бы любой мог употреблять его для целей разрушения и уничтожения. Нет. Все предусмотрено так, что лишь его друзья получают доступ к этому неисчерпаемому источнику силы. И Господь устроил так, что контакт с этим источником сразу же прерывается, даже у друзей Иисуса, как только они пытаются использовать эту силу в противоречии с волей и намерениями Иисуса. Лишь когда мы просим что-то по воле Божией, мы имеем перспективу быть услышанными. Это является волей Господа, чтобы мы, имея посредством молитвы доступ к этим силам, могли бы в продолжении нашего странствования по этой земле во все стороны распространять действие этих небесных сил, в чем так нуждается мир. Наша маленькая жизнь должна, согласно божественному намерению, быть тихим, постоянно текущим потоком благословений, который посредством наших молитв должен изливаться на все наше окружение. Как и его первые друзья, мы также должны начинать с Иерусалима, идя все дальше и дальше, до края земли. Таким образом, в этом заключается его воля, чтобы мы начинали с нашего дома. Вращаясь каждый день среди наших близких, мы должны путем ходатайственных молитв сообщать им эту сверхъестественную силу, в которой все они нуждаются, если мы хотим, чтобы их повседневная жизнь была победной жизнью, а не цепью поражений, кладущих свой отпечаток и на душу, и на тело. Мы должны говорить Богу: «Господь, даруй ты им нечто доброе. Они так нуждаются в этом, те, которые живут вместе со мной. Я по отношению к ним нередко бываю эгоистичным и недостаточно жертвенным, хотя и люблю их. И дух доброжелательности наполняет наш дом. Ведь Бог слышит наши молитвы, и Он будет изливать свои благословения на наш дом, так что он сможет стать маленьким раем, хотя сами по себе мы все, живущие здесь, являемся несовершенными и способными ошибаться людьми. Однако многим верующим это не удается. Дети ищут свои радости вне дома. Первое, что Господь сказал бы такому дому: «Вы не имеете, потому что не просите». Божьей волей является также и то, чтобы мы думали о наших соседях. Увидев их утром, мы должны сказать Богу: «Господь, благослови моих соседей. Даруй им то, в чем они сегодня больше всего нуждаются». Если мы так просим за наших соседей, мы увидим действие нашей молитвы, даже если наши соседи сами по себе являются и не очень приятными людьми. В некоторых местах Норвегии все еще бытует славное приветствие: «Да благословит Бог твой труд». Вполне возможно, что это приветствие из-за постоянного употребления превратилось в форму, так что уже и не думают о значении слов. Но тогда, когда это приветствие возникло, люди ощущали желание просить Бога о благословении труда их ближних. Нам необходимо и сегодня чувствовать это желание, ибо мы знаем, что труд – это далеко не всегда легкое дело. Порою он бывает очень тяжелым. Поэтому, встретившись с кем-либо из наших ближних на работе, нам нужно попросить у Бога для него силы, которая облегчит его работу и поможет иметь в ней больше успеха. Куда бы мы ни пошли, везде мы встретим людей, которым что-то недостает. Если бы Дух Святой даровал нам глаза любви, которые способны видеть даже скрытую нужду, то все, что мы видим вокруг нас, побуждало бы нас молиться. Мы бы обращались к Господу и говорили Ему о том, чего недостает нашим друзьям и нашим врагам. И Он дал бы им то, о чем мы просим. Такой Он сделал молитву. Поэтому сказано: «Непрестанно молитесь». Первое послание Фессалоникийцам, глава 5, стих 17. Густав Дженсен как-то рассказал следующее. Много лет назад в Осло была построена небольшая церковь. Один верующий предприниматель, дом которого находился за городом, а бюро в городе, каждый день в продолжении строительства заходил на несколько минут на строительную площадку. Там он некоторое время пребывал в тихой молитве за рабочих, за тех, кто позже будет совершать служение в этой церкви, и за всех тех, кто будет там слушать Слово Божие. Этот человек научился употреблять орудие молитвы. Не является ли это волей Божией, чтобы мы пользовались правом на молитву всякий раз, когда встречаемся с людьми, даже если мы их не знаем? Я думаю, что Господь ожидает от нас, чтобы мы использовали каждую возможность сообщить людям посредством нашей молитвы сверхъестественные силы. Кто-то может возразить, что это невыполнимо и слишком преувеличено. Однако так думают лишь потому, что большинство из нас равнодушные и неопытные молитвенники. Предоставим Духу Божьему наполнить нас, и тогда мы найдем достаточно времени и возможностей возносить к небу ходатайственные молитвы за других людей. Мысли быстры. Подумай только, сколько времени находят наши мысли, чтобы сделать критические замечания в отношении тех, мимо кого мы проходим, идя по улице. Это получается как бы само собой, ибо в этом проявляется наша испорченная природа. Но если Бог сотворил в нас новую природу, то вместо этого мы можем возносить к Нему наши ходатайственные молитвы. Один из моих друзей-миссионеров возвратился домой с миссионерского поля. Мы сидели и разговаривали, между прочим, о его здоровье в годы его пребывания за границей. Это больное место в жизни большинства миссионеров. Многие из них еще в молодые годы гибнут от лихорадки. Мой друг был на станции, где особенно свирепствовала лихорадка. Когда мы коснулись этого вопроса, он рассказал: «Когда я должен был отправиться на свое миссионерское поле, я обошел всех своих друзей в городе, чтобы попрощаться с ними. Зашел я и к одной старой верующей сестре. Когда я прощался с ней, она взяла мою руку, посмотрела мне в глаза и спокойно сказала: „Теперь я буду за тебя молиться, чтобы ты не заболел лихорадкой и сохранил свои силы для труда там“. Ни одного дня, со слезами добавил он, я не болел лихорадкой». Здесь снова был кто-то, кто научился употреблять молитву как орудие труда. Существует много возможностей трудиться для миссии, даже если мы и не находимся там. Дай Бог, чтобы мы могли узнавать эти возможности и использовать их. Молитва – это самый важный труд в Царстве Божьем. Бог хочет, чтобы мы взялись за этот труд, как только мы стали принадлежать Ему. Своими молитвами мы должны включиться в христианский труд, за который страдали, боролись и молились наши верующие отцы. Нам нужно войти в их труд и продолжить его, прежде всего посредством молитвы. Мне хочется назвать некоторые моменты, когда молитва является единственным рабочим инструментом, который мы можем употребить. Прежде всего, нужно назвать молитву за тружеников. Иисус сам говорит: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Наша основная задача заключается в том, чтобы найти и призвать тружеников, которых Бог может поставить на различные участки своего виноградника. Это как раз то, что может быть осуществлено лишь посредством молитвы. Об этой части молитвенного труда думают немногие. Мы скорее молимся за тех, которые уже трудятся. Возможно, мы также молимся за тех, кто только что получил образование. Однако лишь немногие из нас молятся о тех, кого еще нет ни в числе тружеников, ни в числе студентов, но кого Бог усмотрел для выполнения определенных задач. И приведенное выше слово Иисуса говорит о том, что эти люди не будут призваны и посланы Богом без наших молитв.